Друзья, у нас снова Священное Писание. Мы обращаем наше внимание сегодня к посланию к Ефесянам, глава 2, первые 7 стихов. Мы их прочитаем, они будут основанием сегодня для нас в продолжении нашего рассуждения по теме «Библейские принципы разрешения конфликта». Сегодня у нас очередная тема в этом разделе – трагедия в желании добиваться своего. Если Бог продлит нашу жизнь, у нас остается еще две встречи. Следующая встреча будет очень важному вопросу посвящена отношению к оппоненту, мы не называем его врагом, оппонент, и затем уже о пленении всякого неповиновения в послушании Христу. Вот эти две темы остаются. Мы с вами очень много внимания уделяем тому, вот в наших рассуждениях, насколько важно в конфликте правильно понимать свое участие. Это не значит, что мы на все 100% виноваты, но это важно, чтобы мы правильно себя вели, правильно понимали, в какой ситуации, и искали пути выхода. Все время до сегодняшнего дня и сегодняшняя встреча будет посвящена опять нам самим. Предположим, мы участники конфликта, как себя правильно в этом случае вести, на что следует обращать внимание. И только одну встречу мы посвятим уже отношению к оппоненту. То есть очень важно, прежде чем мы с собой не наведем, в себе не наведем порядок, друзья, нет смысла никакого, это фактически будет и безрезультатно, если мы будем обращать внимание на другого. Вот он такой, вот он такой. Обратите внимание, сколь много времени мы уделяем нам. То есть, если я участник конфликта, насколько важно оценить свое личное участие в этой ситуации и, безусловно, искать все возможные пути, Божьи пути, библейские пути для того, чтобы конфликт был исчерпан. Итак, мы читаем послание к Ефесянам, 2 глава, 1, 7 стихов. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Друзья, для вас известен этот текст, мы его очень внимательно рассматривали, когда изучали послание к Ефесянам. Я сознательно избрал более пространный отрывок для того, чтобы вот та мысль, на которую мы обратили внимание, она была более понятна. Это всегда, друзья, правильно, чтобы реально понимать, о чем говорит библейский текст, не читать полстиха, не читать один стих, а читать мысль, которая все-таки более-менее представит картину, и тогда легче, вот когда картина будет представлена, легче видеть отдельно взятую деталь. Друзья, пожалуйста, приучайте себя к этому, чтобы, когда вы изучаете какой-то текст, никогда не обращайте внимания на отдельные 2-3 слова. Никогда. Для вас важно видеть, для нас важно видеть, какой смысл в этом общем контексте. Повторим, тогда легче понимать, о чем идет речь в отдельно взятой детали. На что мы обратим больше внимания, это на фразу, она выделена, вы видите этот текст, «Мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева». Вот с таким материалом Бог начал работать. Мы много говорили о том, что вот это материал, который Бог берет и который изменяет. Мы с вами приступили к изучению послания к римлянам, и следующие две беседы, две проповеди, ближайшие два воскресенья, они будут нацелены на то, чтобы показать, что произошло с людьми, когда они ушли от Бога, какая деградация сознания, какая деградация внутренней жизни у них произошла. В этом случае это повторение, это в очень сжатой форме показано, что из себя представляли люди, когда они встретились с Богом. Какие они были? Они не были святыми. Писание прямо говорит, что они были по природе чадами гнева. Не они, мы такими были. Мы были по природе чадами гнева. Почему мы были чадами гнева? Почему можно чадо гнева определить? Павел прямо говорит, потому что мы выполняли желания плоти и помыслов. Потому что человек выполняет свое желание, как ему хочется, так он и живет. Библия вот это состояние называет дитё гнева. Дитё гнева. Наша тема сегодня – трагедия в желании добиваться своего. Вы теперь реально понимаете ту опасность, с которой мы соприкасаемся, можем соприкоснуться, если будем добиваться своего. Когда человек добивается своего, мы говорим, в данном случае фокусируем наше внимание на конфликт, друзья, не забывайте, пожалуйста. Мы говорим о конфликтной ситуации. Насколько в конфликтной ситуации опасно добиваться своего? Писание прямо предупреждает, если мы будем добиваться своего, наш статус Бог определяет очень коротко, мы дети гнева. Итак, что в этом случае мы видим? Текст ясно показывает, что живут по своим помыслам дети гнева. Что Бог сделал с этими людьми? Они вот таким вот негодным материалом были. Библия очень коротко описывает, но достаточно конкретно. Наверное, уже точно сказать, лучше, краше не скажешь. Мы были мертвы. Не просто поражены грехом, не просто там, ну, почти ничего от нас не осталось. Библия прямо говорит. Это самая точная характеристика людей, когда они живут без Бога. Эти люди мертвые, так Бог их называет. И что делает Бог с этими людьми? Мы подробно этот текст рассматривали, я хочу просто напомнить. Он делает три действия. Причем эти три действия не продолжаются на протяжении всей жизни. Это три действия, которые Бог делает, это завершенные действия. Первое, что Он делает, Он дает им жизнь. Мы очень много уделяли внимания жизни в Сыне, вы помните наше размышление. Он дает им жизнь, Бог дает жизнь. В Библии называется «оживотворил». Люди были мертвы, они ни к чему не были способны, они не способны были сделать правильных поступков в Божьих глазах, поэтому сначала им нужно дать жизнь. Это первое, что сделал Господь. Повторим, Он не оживотворяет, Он оживотворил, то есть Он дал им жизнь. А если дал жизнь, то она проявляется. Она уже проявляется. Мы не говорим о совершенстве человека. Мы говорим о том, что как только жизнь появилась, она сразу проявляется. Возьмите появление младенца на этот свет. Мы понимаем прекрасно, что ему, ой, как много еще нужно прожить, чтобы стать нормальным, порядочным человеком. Не так ли? Улыбнемся. Но он же человек. В нем же все процессы биологические происходят. Те же самые процессы, которые происходят во взрослом человеке. Не так ли? Он развивается, он растет, жизнь уже есть. Бог первое дал жизнь. Второе, что Он поднял. Это важная деталь. В синодальном переводе воскресил. Воскресил – это поднял. Он сначала дал жизнь, потом поднял человека. Вы помните, как Бог сотворил Адама? Из глины слепил его. Первое, Он дал жизнь, а потом человек стал творением движущимся. Он поднялся. Сначала Бог вдохнул эту жизнь, а потом Он поднялся. Но это не все, друзья. Это не все. Это мы говорим о земном человеке, что Бог дал жизнь, и Он поднялся. Бог больше делает. Сотворил Господь Адама, повторим, Он дал ему жизнь, и Адам поднялся и стал ходить на этой земле. Но Бог больше делает кому? По отношению кого? По отношению верующих людей. Что Он делает? Третье, Он посадил в небесах. Дал жизнь. Второе, Он поднял, и третье, Он посадил в небесах, во Христе Иисусе. Когда мы изучали текст, я хочу просто напомнить важную деталь. Вот в синодальном издании это слабо видно, язык оригинала более точную и точно глубину передает смысла. По сути, здесь следующий оттенок. Бог верующих людей, тех, кто поверил, не верующих, а тех, кто поверил. Тех, кто поверил, Он со Христом и во Христе оживил. Без Христа жизни нет. Второе, Он со Христом и во Христе поднял. И третье, Он со Христом и во Христе посадил в небесах. Не забывайте, друзья, пожалуйста, ничто в этой жизни после возрождения мы не можем мыслить без Христа. Вся жизнь во Христе, развитие во Христе. Неудивительно, что когда мы изучаем Новый Завет, мы явно видим следующее, что вот это выражение «во Христе», «в Нем», с указанием на Христа, является ключевым в Новом Завете и говорит о наивысшем состоянии, которое может человек иметь. Он во Христе, он в Боге, как в крепкой башне. Итак, друзья, соединим эти две важные мысли. Первое. Если человек живет по своим похотям, по своим помыслам, Библия называет его дитя гнева, он мертвый. Вот этого мертвого человека что делает Господь? Повторим, он его, дает ему жизнь, он его поднимает, но не только приподнял, чтобы он по земле ходил, он поместил его в небесах, поместил, не помещает, не поместит, он это уже сделал. Так Писание говорит. А теперь, друзья, сопоставьте эти две вещи. Мы говорим о конфликте. О конфликте, который может случаться среди верующих людей. Подумайте, насколько теперь понятие «конфликт» может быть хорошим по отношению тех, кого Бог поднял, оживил, поднял и посадил в небеса. Как вы думаете, вот насколько конфликт сам по себе, он нормальное явление для тех, кто во Христе посажен в небесах? Насколько это приятное явление? Но ничего общего нет, правда, друзья? Я сознательно на это обращаю наше общее внимание, чтобы показать, друзья, насколько вот важно об этом, друзья, говорить, чтобы бежали мы конфликта, удалялись от конфликта, а если возник конфликт, чтобы быстрее его разрешали. Чтобы в нас вот эта природа, о которой мы будем говорить, природа греха, она не проявлялась и не усугубляла наше положение. Библия прямо говорит, что если люди будут жить по плоти, что с ними произойдет? Они умрут. Мертвый не умирает, он уже мертвый. Послание к Римлянам. Если живете по плоти, то умрете. Те, кто дети гнева, поступают по плоти. Человек получил жизнь, когда пришел к Богу. Получил во Христе эту жизнь. Смотрите, если живете по плоти, то умрете. Итак, насколько опасно добиваться своего в конфликте. Сам по себе конфликт – это уже негативно, друзья. Это уже негативно. Может, маленькую деталь напомню из наших прошлых рассуждений. Если меня оскорбили, оклеветали, мне больно сделали, неважно, в каком это словесном, физическом, материальном способом, неважно. Если я отреагировал, я участник конфликта. Берегитесь, друзья, вот очень важно бодрствовать действительно и в этом вопросе, чтобы не оказаться под влиянием. Если сделали что-то неприятное, и я взорвался, и я проявил себя, я участник конфликта. Тогда мне надо решать вопрос конфликта. Мне надо решать вопрос. И оппонент, пока его не трогайте, мы о нем в следующий раз будем говорить. Мы очень много говорим о нас самих. Если я даже отреагировал, здесь не стоит вопрос, что я второй. Здесь идет речь о том, что я участник. Не забывайте, друзья, пожалуйста. Бог не делит на первого и второго. Если конфликт, то там два виноватых. Поэтому каждый должен решать свою сторону. Это мы по-человечески удобный путь нашли. Он первый, а я второй. И легче, казалось бы, да, раз я второй. Нет, если ты отреагировал, ты не сдержался, бодрость не проявил, ты участник конфликта. Так Библия тебя оценивает. Поэтому, друзья, берегитесь, пожалуйста. Если, особенно, когда увидите явно, что причиняет боль. Явно что-то несправедливо делают. Друзья, берегитесь реагировать на это. Если Бог продлит жизнь, когда мы закончим серию бесед «Библейские принципы разрешения конфликта», у нас 4 или 5 бесед будет по теме «Зрелость в Боге». И вот один из моментов, который вместе с вами будем очень подробно рассматривать, он следующий. Зрелый в Боге, если коротко сказать, он на оппозицию, вернее, на грязь в его сторону не реагирует, потому что он выше поднялся, он не реагирует, он прекрасно понимает, почему его провоцируют и какие последствия могут быть, если он втянется в конфликт. Он стоит выше, это духовная зрелость, друзья. Мы шаг за шагом с вами поднимаемся, мы углубляемся, друзья, и в христианскую жизнь, в священное писание, в то, что в нас происходит, и тем самым, ну, с одной стороны, выполняем цель, которую мы поставили перед нашей церковью на этот год, вникая в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Это, друзья, общее вступление, общее размышление. И пред нами остается сейчас внимательно посмотреть на то, что же Священное Писание говорит нам о том, в чем же трагедия в желании добиваться своего. Конфликт. Мы говорили в прошлый раз, как решается конфликт, но с другой стороны, это позитивная сторона. Сегодня мы коснемся негативной стороны. А если я не хочу решать конфликт? Поэтому мы назвали нашу сегодняшнюю беседу «Трагедия в желании добиваться своего». То есть, к чему приведет то, если ты будешь добиваться своего? Опасность добиваться своего, другими словами, или к чему это может привести? Явно видно, друзья, что если человек добивается своего, то он становится на ступень детей гнева и тем самым удаляется от Бога. Если я хочу добиться своего, я хочу добить своего оппонента. Я хочу показать все-таки, что он не прав. Я добьюсь это любой ценой. Вот если во мне появляются подобные мысли, я стал на ступень детей гнева. Раз, и с другой стороны, я удаляюсь от Бога. Вот что, если коротко сказать, что из себя представляет вот эта ситуация. То есть в чем трагедия добиваться своего? Ты становишься на ступень детей гнева, Библия тебя будет называть, ты дитё гнева, и ты удалился от Бога. Это если коротко. И теперь давайте вместе с вами посмотрим более детально на то, что происходит вот в этом процессе, если я буду добиваться своего. Если я добиваться буду своего, то здесь обратим внимание на вот это слово «своё». Свое. Я добиваюсь своего. Давайте зададим вопрос, как определить свое? Я думаю, что не надо много объяснять и говорить, это уже явно видно, что если человек будет добиваться своего, а свое – это помыслы, это размышления, которые во мне. Люди почему были детьми гнева? Потому что они жили по своим похотям и помыслам, поэтому они были детьми гнева, поэтому они были мертвые. Бог их оживил. Но все-таки важна деталь, как же определить это свое, чтобы не спутать его с Божьим, хотя немного иронии допускаем. Божье со своим никогда не спутаешь. Но как же определить свое? Если я добиваюсь своего, я удаляюсь от Бога и становлюсь на ступень гнева. Но как определить свое? Несколько очень важных размышлений. Мы вместе с вами обратим на это внимание. Прежде всего, что такое свое? Свое всегда приятно человеку. Я думаю, что вы с этим согласны. У славян есть поговорка «своя рубашка ближе к телу». Своё, оно всегда приятно. Оно никогда не вызывает раздражение. Оно никогда не толкает меня на какие-то, может быть, оно просто приятно мне. Оно просто мне приятно. О нем очень приятно думать. О нем приятно говорить. О нем приятно размышлять. Именно своё, то есть моё, вот эта важная деталь, не дает человеку просить прощения и не позволяет просить прощения. Он и не прощает, и сам не просит прощения. Может, немножко, друзья, чтобы уяснить, мы не совсем точно выразились. Свое, оно не идет на примирение, оно не говорит «прости», и оно не прощает. Это мое. Почему? Мое задели. Если человек не прощает или не просит прощения, мы много об этом говорили, он совершает грех. Если человек не прощает и не просит прощения, друзья, это одинаковое состояние, то он совершает грех. Павел пишет, но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Прощайте друг друга – это важная деталь. Друзья, я думаю, с одной стороны, мы будем говорить о том, как выходить вот из этого состояния, когда обидели, вроде бы я попросил прощения, вроде бы примирились, а осадок остается. Это наша последняя беседа. Мы будем об этом подробно говорить. Сегодня мы говорим о том, что свое, вот то мое, вот что я защищаю, добиваться своего, оно не даст мне попросить прощения. Оно будет тысячи причин находить. И вот это не так, и вот это не так, и вот оно не позволит мне попросить прощения. Почему? Потому что в этом случае своему будет уже конец. Надо же со своим расставаться, а Божье получать. Поэтому свое, оно делает все пути, друзья, если своими словами, или вернее простыми словами говорить, оно действительно закрывает глаза наши на библейскую истину. Оно поднимает нас настолько высоко и настолько унижает другого, об этом мы чуть позже будем говорить. Свое не позволяет просить прощения. И очень важно, если уже и мы примирились, то мое, оно будет десятками лет помнить. Ты помнишь, ты мне вот тогда вот это сделал? Вот это делает мое. Божье этого не делает. Как Божье делает? Если человек приходит и исповедует грехи, что делает Господь с грехами? Три текста, которые очень ярко говорят о том, что Бог делает с грехами людей, которые пришли и исповедовали грехи перед Ним. Они виноваты перед Богом. Они перед Богом виноваты, а ты кто? Жалкий человек. Что Бог делает с грехами, а потом подумай, что ты делаешь с грехами. Бог прощает грехи, убеляет их, бросает за хребет свой, это значит, он никогда не оборачивается. Он удаляет как восток от запада. Это важный момент. И здесь ракеты не помогут в божественном плане, чтобы долететь и достать. И Бог топит наши грехи. Это образное выражение. Не надо искать, не надо пускаться в Тихий океан, туда, в самую глубокую точку на земле, и искать там наши грехи. Там их нет. Это символическое выражение, говорящее о том, что Бог потопил, и никогда он туда не будет подниматься. А свое, оно всегда хранит в памяти все грехи своих обидчиков. Друзья, трагедия добиваться своего. С одной стороны, если мы добиваемся своего, мы не хотим уступить. Мы хотим доказать, что я прав. Мы хотим обвинить его любыми путями. В этом случае я выступаю в оппозицию Богу. И с другой стороны, друзья, очень и очень важно, безусловно, что нам следует всегда понимать, что если человек добивается своего, то со своим он и предстанет пред Богом. Бог прощает, Бог не вспоминает грехов, не вспоминает. Почему мы вспоминаем? Если мы вспоминаем грех брата или сестры против меня, друзья, печальнейшее положение, чуть позже скажем, это явное проявление греховной природы, которая у нас еще, к сожалению, жива. Итак, если простить, простить так, чтобы никогда больше не вспоминать. Мы в нашей церкви стараемся очень много говорить об этом, и у нас много возникает непониманий, как и среди других людей. Я не считаю здесь какой-то секрет, хотел бы немного сказать, каким образом мы, как вот братья-служители, решаем эти вопросы. Рассматриваем конфликтные ситуации. И вопрос достаточно простой. Если возникла конфликтная ситуация, это всегда правильно. Это всегда правильно, чтобы был один и был другой. Это неправильно выслушать одну сторону и по мнению этой стороны, осуждать другого человека. Это неправильно никогда. Выслушали одного, хорошо, выслушали другого, потом давайте соберемся вместе. Выясняются вопросы, это самый важный момент. Когда выяснили все вопросы, когда стороны примирились, это еще не окончание, друзья. Это всегда правильно, мы стараемся задавать вопрос одной стороне. Брат или сестра, ты что-то против этой стороны имеешь? Нет. Свидетельствуешь пред Господом? Да. К этой стороне обращаемся. Ты против этой стороны что-то имеешь? Нет. Свидетельствуешь пред Господом, что не имеешь? Да. Склоняемся на молитву. Мы совершаем молитву. Приветствуйте друг друга. Вы, братья, вы во Христе едины. Если ты, брат, хоть когда-то напомнишь, в память тебе придет то, что вот этот тебе сделал, ты грешишь. Если ты, сестра или брат, вспомнишь, что тебе вот этот кто-то сделал, вот в чем ты сейчас, допустим, вы примирились, ты будешь грешить. Все, трудитесь, друзья. Не подавайте никакого повода вот тому, чтобы это все у вас поднималось. Друзья, это закрытие конфликта. Прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Но если Бог простил, Он кому-то вспоминает грехи? Согласно Священному Писанию, нет. Дьявол вспоминает. Бог не вспоминает. Если что-то в память к нам приходит, вот было 50 лет назад, 60 лет назад, вспоминайте старшее поколение, что мы делали по юности, в юности своей. Это не Божье, друзья. Если оно исповедано, Бог его простил, и Бог о нем не вспоминает. Это силы зла пытаются втолкнуть нас в очередную внутреннюю разбираловку для того, чтобы действительно увести нас в сторону и отвлечь нас от главного, от возрастания в Боге. Итак, друзья, это достаточно серьезно. Свое мешает сказать «прости», и свое, если и сказала «прости», оно помнит. Это свое, друзья. Важная деталь, хочу на него обратить внимание, очень важная. Учите детей прощать и просить прощения. Учите минутами, учите часами, учите днями. Делайте это, друзья. Добивайтесь не палкой, не ремнем. Добивайтесь того, чтобы дети, как только начнут говорить, чтобы приучайте их, чтобы они сказали «прости». Приучайте их просить прощения. Это ответственность родителей. Учите их страху Господнему. Особую ответственность в этом несут отцы, слышите? Учите их, чтобы они пребывали в учении Господнем. Учите их прощать. Это ваша ответственность. Показывайте на Бога, который простил грехи и не вспоминает. Учите их, чтобы они, когда вырастут, чтобы были действительно уже научены к тому, чтобы прощать. Учите их учению Господню. Так, первое, свое всегда приятно человеку. о нем всегда приятно говорить, оно очень дорого и всегда у меня в памяти. Второе, свое вызывает неприязнь к другому. Это естественное явление для своего. Если оно мне нравится, а другой-то он не я, правда? Поэтому он мне не нравится. Извините за такое детское рассуждение. То есть свое, оно всегда вызывает неприязнь к другому. Почему? Он же мне сделал неприятно, почему я его должен принимать? Это проявление своего. Итак, нам важно, друзья, на это обратить внимание. Если я в конфликте, затянулся вопрос, он, возможно, уже годами тянется, вспомните, пожалуйста, обратите внимание на то, какую оценку вы самому себе даете. Вот в данном случае хотя бы по факту конфликта. Если вам приятно о себе думать, приятно о себе думать, с одной стороны, с другой стороны, неприятно даже думать о другом, с кем у вас конфликт, ваше положение очень печальное. У вас работает свое. Оно вас приведет к печальному положению пред Богом, о чем мы с вами ранее говорили. Неприязнь вызвана тем, что на нашу приятность, свое всегда приятно, неприязнь вызвана тем, что на нашу приятность кто-то посягнул. Неприязнь, обратите внимание, она всегда вызывает действие. Если мне какой-то, кто-то из людей неприятен, было бы еще не так плохо и не так опасно, если вот эта неприязнь просто в голове бы держалась. Но ведь она же там не держится. Она больше, чем голова наша, простите за улыбку. Обязательно нужно вырваться. Первое, обязательно нужно сказать, а потом и сделать. И мы это делаем, друзья. Вспомните, пожалуйста, конфликты, в которые мы были втянуты. Как трудно внутри вот это держать, как трудно внутри держать. Обязательно оно выскакивает, оно обязательно реализуется в какие-то действия. Еще одно, друзья, мы говорим о том, как определить свое. Свое всегда приятно, свое всегда вызывает неприязнь к другому. И еще одно, свое внимательно следит за оппонентом с целью оправдать свою неприязнь. Вы понимаете это выражение? Вот свое, оно очень внимательно к тому, кто мне больно сделал. Почему? Мне нужно выискивать точнее, постоянно то, чтобы оправдать, почему я его не вмещаю. Это свое, друзья, это свое. Я хочу сослаться на один очень интересный библейский текст из Ветхого Завета. Я думаю, что вы помните ситуацию, как Ахав с Иосафатом строили планы для того, чтобы пойти и начать войну против одного города, против Рамофа Галатского. И вот этот текст, он как раз и говорит об этой ситуации. Иосафат – благочестивый, богобоязненный царь, иудейский царь, царь Южного царства, трепетал перед Богом и понимал, что если Бога с ним не будет, не надо идти воевать. И не важно, что у вас армия огромная. Армия может быть огромная, а Бога не будет, все вы рассыпетесь. Иосафат это очень хорошо понимал. И для него важно было одно, чтобы Бог был с ним. Чтобы он был уверен, что в этом пути, в котором он пойдет, Бог с ним будет. И потому он на вот этого слишком напористого Ахава, они были родственниками, он пытается его остановить. Послушай, нам нужно убедиться в том, что Бог с нами. И в ответ на это он говорит, есть ли здесь пророк Господень? Иосафат спрашивает у Ахава, есть ли здесь пророк Господень? И вот продолжение этой истории. И сказал Иосафат, нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа? И сказал царь израильский Иосафату, есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует обо мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Имвлая. И сказал Иосафат, не говори царь так. Ахав представил ему сотни пророков, сотни. Ну, подавить вот большинство. Смотри, какая у нас армия пророков. Смотри, сколько нас. О, пророчествующие все. Важно отметить, друзья, это урок и для нас сегодня. На пророчествующих, на количество их не обращайте внимания. Что они пророчествуют? Иосафат понимал, что-то здесь не то. Он понимал, что, возможно, по тому, как они пророчествовали, потому что они пророчествовали, он явно понимал, что это не те люди. И они не то говорят, что должно быть. И потому он простой вопрос задает Ахаву. Нет ли здесь, очень деликатно, очень аккуратно, нет ли здесь еще пророка Господня? То есть вот на этих 400, которые поставили там сотни, он поставил просто крест, говорит, я с ними не считаюсь, другими словами. Меня они не убеждают. Вот она позиция в Господе, друзья. Вот она твердость в Боге. Это не боги, это не Божье то, что они передают. И вот как реагирует Ахав? Почему он окружил себя этими сотнями лжепророков? Почему? Как вы думаете? Ответ один, потому что они ему приятное говорили. Иди, победишь. Там один просто действительно бесноваться стал. Сделал рога, один из вожаков, наверное, этих вот пророков, и стал, ну просто как животное там налево-направо мычит, вот бодается, говорит, вот так ты всех врагов уничтожишь. Это считался Божий пророк. Посмотрел на все это Иосафат, нет, это не то. Должен быть Божий человек. Почему? Бог не так говорит. Это важная, друзья, деталь. Свое, когда оно слышит, что говорит Господь, это не нравится своему. Вот почему Ахав окружил себя тем, кто приятное говорили ему. Почему? Потому что они ему правду не говорили. Потому что они знали, что нужно сказать пророку, чтобы он с ними считался, чтобы продвигал их там, как у нас принято в современном обществе. Скажи, замолви за меня словечко, чтобы мне где-то продвинуться. Друзья, это печальное положение человека. Запомните, пожалуйста, вот эту Иосафата. Насколько трепет был перед Господом. Я не хочу, чтобы обо мне говорили хорошо. Я хочу быть уверен, что Господь со мной. И даже если Господь скажет мне что-то неприятное, я хочу знать, что это Господь сказал. Итак, Господь говорит не то, и, как правило, не то, что мы думаем. Это важно, друзья. Почему? Ответ один. Потому что Божьи мысли, не наши мысли. Как небо выше земли, так мои мысли выше мысли ваши, говорит Господь через пророка Исаию. Итак, свое внимательно следить за оппонентом с целью оправдать свою неприязнь. Что делает Ахав? Он знал хорошо, что есть Михей. Знал. Он его по имени знает и по отчеству знает. Сын Имвлая. Имвлаевич, мы бы сказали сегодня так. Он очень хорошо его знает. Но он его держит на расстоянии. Почему? Потому что он о нем хорошее не говорит. Он приятное не удовлетворяет. Итак, друзья, это важная деталь. Внимательно следил, очень внимательно следил Ахав за Михеем. Он знал, что это Божий пророк. И когда этот прямой вопрос прозвучал, где он? Говорит, вот он его знал. Но эта история очень явно говорит о том, как свое следит за тем, чтобы никто не посягнул на мое. Как оно внимательно наблюдает за этим человеком. Вот у меня очень серьезный аргумент, почему я его не люблю. Он прямо сказал, надо дать должное ему, он честно сказал. Я его не люблю, я его не вмещаю, другими словами. Я его не люблю. И причина веская. Не так ли? Он обо мне хорошего не говорит. Вот это греховная природа, обратите внимание, как ей хочется, чтобы о ней, об этой природе говорили хорошо. Но почему Ахав не задался другим вопросом? А вообще, достоин ли я того, чтобы обо мне хорошо говорили? Свое этот вопрос не поставит. Почему он обо мне все время плохо говорит? А может быть, ты достоин того, чтобы тебе плохо говорили? У нас нет времени обращаться еще на одну, читать еще одну историю, я коротко ее напомню. Вы помните ситуацию, когда Давида просто-напросто говорили на него недобрые слова, и причем неоднократно. Рядом находящиеся люди говорят, послушай, как вот этот непонятно кто, жалкий человек, как он может на тебя руку поднимать, как он может вот так на тебе недоброе говорить? Говорит, позволь, копье, говорит, сейчас один раз, говорит, ударю, и все. И он сразу замертво упадет. Вот она духовная зрелость у Давида. Не надо. Не надо. Если Бог позволил клеветать, пусть клевещет. Если Бог позволил. Вот она духовная зрелость. Я на это не буду реагировать. Итак, мы еще одну деталь, друзья, обратили на один текст обратили внимание. Подведем небольшой итог и пойдем далее. Свое внимательно следить за оппонентом с целью оправдать свою неприязнь. Наблюдали ли вы за собой вот подобную картину? Если у вас с кем-то не складываются отношения, возможно, вы себя неоднократно ловили в том, что вы нередко внимательно следите за ним. Если, не дай Господь, что-то произойдет, авария какая-то, Бог наказал. Это первая реакция. Если сразу выскакивает, Бог наказал, это свое тебе говорит, брат, сестра. Божий так не будет говорить. Божий как минимум будет по-другому говорить. Бог имеет разговор с этим человеком. И причем без всяких эмоций это будет говорить. Если что-то неприятное произошло в семье или с личностью оппонента, и у меня это вызывает сразу какую-то аж, ну, реакцию такую бурную, злорадство называется, это свое действует. Это действует свое. Вот как его можно определить. Итак, три очень простых определения. Возможно, их больше, друзья, но вот эти три очень ярко просматриваются. Как можно определить своего? Тема наша – опасность или трагедия добиваться своего в решении конфликта. Свое – оно всегда приятно человеку. Свое вызывает неприязнь к другому. И свое внимательно следит за оппонентом, чтобы оправдать, найти малейшую причину, чтобы оправдать, почему я его не люблю. Как это было в ситуации с Ахавом. Давайте пойдем далее. В чем проявляется стремление к своему? Мы говорили о том, как определить, что такое свое. В чем проявляется стремление к своему? Надо прямо сказать, в конкретных действиях. Проявляется свое в конкретных действиях. И можно прямо сказать, опять в какой-то степени это будет некоторые параллельные мысли с тем, о чем мы говорили, но некоторые важные детали вместе с вами рассмотрим. Проявляется в двух действиях. С одной стороны, в защите себя и в обвинении другого. Вот как свое проявляется. Обратите внимание на то, как оно проявляется в защите себя. Поведение Адама после грехопадения. Самая яркая иллюстрация. Человек только-только наслаждался общением с Богом, только. Все было просто замечательно. Он радовался. Замечательную супругу Бог ему подарил. Замечательный климат, ну просто наслаждайся в Эдемском саду. Как только вошел грех, первая реакция греха – это обвинить другого, защитить себя. Защитить себя, обвинить другого. В чем это может проявляться? В чем мы можем защищать себя? В отказе объективно оценить ситуацию, допустить вероятность своей вины. Каким образом вот свое добивается и показывает, что действительно оно проявляется? В защите себя. Первая здесь деталь. В отказе объективно оценить ситуацию и допустить то, что все-таки я хоть немножко, но здесь виноват. Мы не говорим первый и второй, мы не говорим 5 или 20 или 90%. Мы говорим о факте вины. И так, как свое проявляется, оно добивается своего, оно себя защищает, оно отказывается просто объективно оценить ситуацию. И когда мы посмотрим еще на некоторые важные моменты, вы больше, я думаю, что вместе с вами увидим, насколько это действительно опасно. Как проявляет себя свое, как оно защищает себя. Итак, в отказе объективно оценить ситуацию. Второе, в отказе признать свою вину. Я прав, потому что я прав. Вот простое правило своего. Я прав, потому что я прав. И все. Я думаю, что приходилось вам встречаться с людьми, которые настолько вот уверены в своей правоте, и когда возникает конфликтная ситуация, вот почему-то им кажется, что где-то как-то они вычитали, что бывают случаи когда-то, хотя фактически это нереально, что есть случаи, когда одна сторона полностью виновата, а вторая сторона полностью права. Вот где-то это вычитали, где, не знаю. Я такого не встречал. Для таковых людей важно найти малейшую зацепку, малейшую. Пусть кто-то сказал, пусть никто это доказать не может. Но главное, кто-то сказал, что есть случаи, когда одна сторона виновата, а другая нет. Он тут же этот пример приписывает к своей ситуации, и причем с каким поворотом? Тот виноват, а я прав. Не наоборот. Я виноват, а он прав. Не так ли, друзья? Я прав просто потому, что я прав. Это проявление своего. Отказ объективно оценить ситуацию. И второе, отказаться признать свою вину. Еще одна важная деталь. В желании доказать свою правоту. Отказался объективно оценить ситуацию. Признать хоть малейшую степень своей вины. И обязательное желание доказать свою правоту – это проявление своего. Через что это проявляется? Где это проявляется? Через искажение фактов. То есть, каким образом можно доказать свою вину? Через искажение фактов. Я хочу сослаться на два библейских текста, они очень знакомы для вас, показать, как желание обвинить Христа привело фарисеев к тому, чтобы они исказили факты. Первый текст читаем. Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Ясные слова, правда? Это то, что сказал Христос. «Разрушьте». Он не сказал, что я буду разрушать. «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». А теперь посмотрите, как это все исказили фарисеи. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли этих обвинений. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». Обратите внимание, что происходит. Слова Христа конкретные: «Разрушьте этот храм», то есть вы это можете сделать. Если вы разрушите, я его в три дня восставлю. Он говорил о храме тела своего. Но он не говорил: «Я могу разрушить». Смотрите, какое искажение фактов. Это то, что делает свое. Вроде бы знакомые, правда, слова-то знакомые, немножко подделали, расположились в своем порядке, в угодном для них, и в итоге представляется серьезное обвинение. А для евреев этого только и надо. Если покуситься на Божий храм, это, друзья, это катастрофа, друзья, это смерть по закону Моисею, поэтому они к этому и подводили его. Итак, как можно, друзья, прийти к этому? Исказить факты, желание доказать свою правоту через искажение фактов. В чем еще может проявляться желание, вернее, как доказывается своя правота? Недоговаривание. Недоговаривание. Он сказал вот это. Он сделал вот это. Я думаю, что многие из вас соприкасались с этой ситуацией. Свое никогда не скажет, как оно себя вело в этот момент. Оно всегда скажет: «Он это сказал». Не так давно пришлось столкнуться с одной неприятной ситуацией, возникло непонимание между двумя людьми. Интересная деталь. Вон он грубил, он сильно грубо со мной разговаривал. «Хорошо, спасибо, что вы сказали. Встречаемся с другим человеком. Ты грубил? Да». То есть сказал все, наказывать надо, правда, да? Но я грубил потому, что этот человек лгал именем Господним. Когда он сделал факт, доказан его неприятного, неправильного поступка, он говорит: «Бог свидетель, что я этого не говорю». И обратите внимание, как свое защищает себя. И скажет, не договаривает. Не договаривает, что он поступил неправильно и тем самым спровоцировал очень неправильно, агрессивно вести себя. И второй стороне правильно пришлось сказать прямо: «Ты не прав в том, что ты агрессивно говорил, в том, что ты действительно дерзил, в том, что ты грубо говорил. Ты не прав, я это понимаю. Но я не сдержался, когда это открытая ложь, еще и имя Господне здесь примешивается». Итак, каким образом свое не защищает? Каким образом свое защищает себя? Через недоговаривание. А недоговаривает как раз-таки то, что открывает его вину. Поэтому это нужно не договорить, а представить информацию, которая связана с оппонентом. Это то, как доказывает свою правоту. Еще одно, как оно может доказывать себя, притягивать авторитеты на свою сторону. Я вот с тем разговаривал, вот тот меня поддержит, вот тот меня поддержит. Мои друзья, очень много приходилось с подобными ситуациями сталкиваться. Скажу прямо, я просто не верю, извините, это мое глубокое убеждение, я просто не верю, что служители, если действительно это Божьи служители, они слепо занимают одну сторону. Я в это не верю. Я в это не верю. Много приходилось с подобными ситуациями сталкиваться, и правильная реакция следующая. Сказал тебе человек свое, допустим, представление, если он просит тебя разрешить ситуацию, это всегда правильно выслушать вторую сторону. Но что делает свое? Оно пытается искать любые пути. Улыбнулся мне брат, видишь, он меня поддерживает. Ищет все пути, чтобы на свою сторону привлечь авторитеты. Смотри, столько за меня. Еще, друзья, одна большая опасность, как свое защищает себя, когда речь идет в теологических спорах. Хочу обратить внимание всех присутствующих, всех тех, кто сейчас слышит, смотрит нас, будет смотреть. Это серьезная проблема. Когда возникает какая-то теологическая дискуссия, и одному человеку показали: ты не прав, брат или сестра. Это печальная картина, когда человек после этого изучает Библию, но с одной целью. Вы догадываетесь, какой? Доказать тому, что он не прав. Он не изучает Библию с тем, чтобы наслаждаться, возрастать духовно, действительно изменять свою жизнь. Он изучает Библию с одной целью – доказать. Учит, изучает, изучает, раз, подготовил петицию. Вот вы такие нехорошие. Ему прямо говорят, ну ты же не прав в этом. Присел, опять изучает, цель изучения какая? Доказать, что те не правы. Друзья, это неправильное положение пред Богом. Это то, как свое, оно греховное, как свое защищает себя. Мы коротко, друзья, коснулись того, как свое защищает себя, как оно проявляет себя. Но оно вместе с этим не только себя защищает, оно конкретно направляется в сторону оппонента. Коротко обрати внимание и на это. Итак, свое проявляется в обвинении другого, которое обязательно тоже проявляется. Помните, Адам, еще хочу напомнить одну личность, Авессалом, как он вел себя по отношению своего родного отца. Люди шли к царю для того, чтобы решать вопросы. Какое коварство было в сердце сына? Ведь это же твой отец правит страной. Он сидит, встречает людей, которые идут к отцу для того, чтобы решать вопрос очень важный. И говорит, папа мой сильно занят, у него важные вопросы глобальные. Дай некому выслушать. Давай я тебе помогу. Вы помните, чем все это закончилось? Революция закончилась. Вот это то, как работает свое, обвиняет. Не взлюбил папу своего Авессалом. И что делает, друзья? Очень важная деталь. Смотрите, аккуратненько, аккуратненько ищет все пути, чтобы добиться своего. Это конкретные действия. Льстивый язык, я помогу, ах, если бы я был царем. Это слова Авессалома. И Писание говорит, он вкрался в сердца израильтян, вкрался. И создал для себя хорошую защиту. Это то, как работает свое. Оно обвиняет другого. Оно манипулирует фактами. Мы много подробно рассматривали, как это сделал Адам. Он стопроцентную правду сказал, но он не договорил. Он даже Бога обвинил, но он ни слова не сказал о себе, о его личном участии. Ведь факт-то установлен. Он же плод вкусил. Ведь факт-то налицо, он всех вспомнил, всех, кого можно, только о себе ничего не сказал. Это манипуляция фактами. Если, друзья, когда вот возникает конфликт, нам очень много хочется сказать о своем оппоненте, задать себе вопрос, а что в этот момент вы о себе можете сказать? Если вы не можете остановиться, у вас одно льется в сторону оппонента, но сразу язык замыкается, если что-то надо сказать о себе – положение наше неправильное. Мы обвиняем другого. Во мне, безусловно, проявляется только свое. В манипуляции фактами мы говорим об обвинении другого, как свое работает. В конкретных действиях обвиняет другого. В манипуляции фактами, в выискивании всего, за что можно только зацепиться. Наверное, вы соприкасались с такой очень, я скажу прямо, смешной историей. Сказал бы нет, сказал нет. Ну, а по сути, что изменилось? Ну, слово-то одно, вот надо прицепиться, тон не такой. Ну, это надо же зацепиться за это. Итак, друзья, важная, друзья, деталь, выискивает свое, за что только можно зацепиться. За тон, за что хочешь зацеплюсь. Не поприветствовал, руки не подал, на лице ненависть. Да не было ненависти, может, слушайте, он болеет, там, простите, еще где лекарства взять, а вы восприняли как ненависть. Нет, я по-своему, нет, это не знаешь, я-то его знаю. Почему? Но он сам себя выдает, я слежу за ним постоянно. Он сам себя выдает, что он действительно уже видит, выучил все повадки, все походки, все буквально поступки его. Выискивает все, за что можно зацепиться. В преувеличивании. Это как еще работает свое в обвинении другого, в преувеличивании. Недавно пришлось с одним из служителей иметь очень такой интересный разговор. Коснулись непонимания, которое сложилось между двумя отдельными людьми. И вот интересная деталь. Говорит, послушай, я когда оцениваю эту ситуацию, по сути, говорит, ну фактически здесь никакого основания не было для того, чтобы раздуть мировой конфликт. Но не было. Мы, говорит, вот рассуждаем между братьями, говорит, ну, может быть, даже, говорит, вот сказал человек какие-то нехорошие слова. Но даже если он сказал вот эти, ну стоило ли из-за этого войну начинать? Это явно видно, это ненормальное состояние у человека. Раздуть из-за мелочи. Давида оскорбляли, Тот сказал, если Господь позволил, пусть он это делает. Здесь, ну пусть сказали нехорошие слова, ну пусть даже так. Хотя, говорит, мы не верим в то, что было сказано. Ну пусть даже, говорит, сказали. Но стоило ли из-за этого раздувать конфликт? Хочу на эту деталь обратить очень пристальное внимание. Когда раздуваются факты, когда нет основания, фактически конфликт, как правило, он начинается с мелочей. Но эти мелочи раздуваются. Как правило, вот в подобных случаях прикрывается реальная причина, а преувеличивание или раздувание фактов – это всего лишь навсего искусный маневр прикрыться. Я просто его не вмещаю. Он мне просто мешает, он перешел мне дорогу. И я ищу все пути для того, чтобы просто предаться. Тут случай подвернулся. И раздувается, как это вот так вот это могло быть? По сути, причина не в том, что даже, предположим, сказал человек нехорошие слова, не в этом причина. Реальная причина, она прикрывается, она во мне, я его не вмещаю. Но я не скажу, что я не вмещаю. Мне нужно зацепиться за что только можно зацепиться. Друзья, это то, как работает свое. Еще одна деталь, как работает свое в обвинении другого, в распространении своего, то есть своих взглядов, среди других. Мы об этом в прошлый раз говорили, собираются сторонники. Приди, брат, чай попить, давай мы встретимся, обязательно с тобой нужно поговорить. И как только встречается, тут только открой рот и уши не затыкай. И пошло, 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 пошло. Вся вот эта информация собирается как можно больше, чтобы как можно больше мусора создать, чтобы создалось впечатление, что там действительно серьезная проблема. Это то, как защищает свое. Оно обвиняет другого. Один из способов обвинения – это выискивает тех, кто ко мне более-менее склонен, и свое, то есть свою информацию вливает в уши собеседников. Тем самым собираются сторонники. Мы много говорили о том, что конфликт, он не был бы такой страшный, если бы за конфликтующими не тянулись хвосты. Иногда очень длинные, на много десятков лет. Вот что, друзья, опасно. Вот что опасно. Итак, это то, как добивается свое, обвиняет другого. Оценка состояния при стремлении добиваться своего. Еще одна очень важная мысль. Что происходит, если человек добивается своего? Мы ранее сказали о том, что коротко, что он удаляется от Бога и становится на позицию детей гнева. Давайте посмотрим, что Писание говорит об этом. Оценка состояния при стремлении добиваться своего. По сути, это ослепление ума. Если человек добивается своего, то это ослепление ума. Мы много говорили о том, что в Боге гармония, в дьяволе дисгармония. Если человек тянется к Богу, то он ищет все пути разрешить позитивно конфликты, чтобы была гармония. Дьявол не допускает, чтобы эта гармония была. Поскольку люди удаляются от Бога, то неудивительно, что у них вот такой образ жизни складывается. Мы будем с вами через воскресенье говорить о серьезном тексте, Римлянам 1:28. Вот, к ослеплению ума, к этому люди приходят по причине отказа иметь Бога в разуме. Был бы Бог в разуме, была бы гармония. Сначала в голове твоей была бы гармония, потом в мыслях твоих, потом в словах твоих и в поступках твоих. Итак, если человек добивается своего, это просто ослепление ума, которое приходит к человеку, поскольку Бога там нет. Бог твое продвигать не будет. Не так ли? Бог свое будет продвигать. А Божье с твоим не совпадает. Итак, почему, какую оценку дать человеку, который добивается своего, это ослепление ума. Второе – это подчинение ветхой природе. Мы читали с вами текст. Она действует. Те, которые пришли ко Христу, Бог дал им жизнь, поднял и посадил в небеса. Мы много говорили о борьбе с грехом, говорили о сораспятии Христу, о распятии плоти со страстями и похотями. Если я добиваюсь своего, это явный показатель того, что во мне, греховной природе, очень хорошо и приятно. Почему? Она действует. Итак, если я в конфликте добиваюсь своего, то греховная природа во мне действует. Первое – ослепление ума. Второе – греховная природа действует. И еще одно, друзья, очень печально, но об этом следует сказать, это мертвость или вообще отсутствие возрождения. Это критическая точка. Либо человек вообще не рожден свыше, тогда для него это нормальное явление. Съедать, угрызать, своего добиваться – это нормально. Почему? Так поступают дети гнева по своим помыслам, по своим похотям и помыслам. Или человек вообще не возрожден, если он добивается своего в решении конфликта. Или он был возрожден, но стал мертвый. Я хочу обратить внимание, Писание позволяет говорить об этом, что человек, рожденный свыше, может умереть, если он будет жить по плоти. Римлянам 8 глава, мы уже цитировали этот текст. Есть, Павел пишет послание к римлянам, мы будем этот текст изучать позже. Пишет верующим, которых он называет призванные святые. Мы об этом говорили. Вот этим призванным святым он говорит, если живете по плоти, то умрете. Если человек добивается своего в конфликте, он либо мертвый, стал мертвый, умер, либо вообще не имеет возрождения. Как это не печально, друзья, но это реальная картина, которая позволяет Библия нам прийти. Трагедия добиваться своего. Короткие мысли, мы с вами будем молиться. Если человек все-таки стоит на позиции добиваться своего, если после этого, после того, о чем мы коротко сегодня говорили, у нас будет желание все равно доказать другому его вину, давайте мы подумаем очень серьезно и о последней мысли. Трагедия добиваться своего. Сознательный отказ решить конфликт, то есть если я добиваюсь своего, я сознательно не хочу его решить. Почему? Я хочу доказать, что я прав, а он виноват. Сознательный отказ решить конфликт – это нарушение заповеди искать мира. Это грех. Мы много об этом, друзья, говорили. Петр пишет, уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира и стремись к нему. Даже в конфликте, друзья, ищите мира. Итак, друзья, достаточно важно, если человек пытается добиваться своего, что это значит? Себя оправдать, другого обвинить, если он идет по этому пути, он находится в грехе. Это нарушение Божьей заповеди. Добиваться своего – это состояние детей гнева. Мы повторим эту мысль. Если человек добивается своего в конфликте, каким образом? Повторим, обвиняет другого, себя оправдывает. Он дитё гнева. Добиваться своего – это страшно, друзья, но это быть в оппозиции Богу. Если я хочу добиться своего, доказать другому его вину, я нахожусь в оппозиции к Богу. Бог мне противник, потому что свое, по сути, мы одну важную деталь не сказали сегодня, она очень важна. Гордость – главный генератор своего. Я хочу доказать, что я прав, а другой виноват. Это проявление гордости. И что здесь происходит? Бог гордым противится. Ты в оппозиции к Богу. Ты чужой Богу. Хочу на одну деталь обратить внимание, она очень важна. Сколь часто сегодня люди просто покупаются, способны покупиться, поддаться на ловушку сатаны. Вот смотри, у него жизнь как хорошо складывается. У него все есть, Бог его благословляет. Так ли это? Мы немного говорили, хотя думаю, что есть тоже необходимость коснуться еще раз, что такое благословение. Писание говорит о новозаветном благословении. Где оно? Благословил нас всяким духовным благословением. Где? В кармане? В небесах. В небесах. Почему-то стоят люди на позиции, где в этом вопросе Ветхого Завета. Благословение Ветхого Завета, у тебя будет денег много, скота много, здоровья и так далее, и так далее. Новый Завет о других благословениях говорит. Бог дал нам все необходимое, Он благословил нас. И дальше говорит, приложите все старания ваши. После этого говорит, если кто-то из вас пострадает, то, как христианин, радуйтесь. Это что? Это благословение? Расхищение имущества принимали с радостью, забрали имущество. Это благословение? Это смотря как, привязан к богатству, тогда потеря. Если не привязан, тогда благословение. Друзья, это Божий разговор с людьми. Если Бог дает богатство, позволяет человеку иметь богатство, это сегодня не показатель того, что Бог благословляет. Не показатель. Я хочу обратиться к 72-му псалму. Придите домой, пожалуйста, прочитайте его. У меня тоже очень много вопросов в молодости стояло. Мы имели разговор с одним из очень серьезных братьев. И он говорит, почитай, брат. 72-й псалом. И он описывает богатых людей, как они жили, как они наслаждались жизнью. И Асав смущался, Господи, как? Неужели вот это благословение? И говорит, я этого не понимал до тех пор, пока вошел во святилище. И Бог мне показал конец этих людей. Итак, друзья, в кармане много. Это не обязательно сегодня благословение. Не обязательно. Это, возможно, и испытание. Соломон понимал эту ситуацию и говорил, Господи, я двух вещей прошу, чтобы ты мне не давал. Вы помните чего? Вот это следует понимать богатым людям. Бог может дать благословение, человек может зарабатывать, я понимаю. Богатым быть – это не грех. Но Писание очень прямо говорит о том, как тяжело богатому войти в Царство Небесное. Поэтому наличие, вернее, если у человека много денег, это не сегодня не обязательно, подчеркну, это не обязательно является благословением. Это может быть благословением. Но это ошибочное понимание, что если в кармане много, то он благословен. И сколько сегодня недобрых людей, сколько сегодня распространяют наркотики. Вы знаете, какие они богатые люди? Это благословение, не подскажете? Это благословение? Помните, друзья, об этом? Кто сегодня на преступлениях делает деньги, у них большие деньги, это благословение? Нет. Поэтому, друзья, не путайтесь. Не ошибайтесь, пожалуйста. Важно для нас благословение не то, что много в кошельке, а что вот там благословение, которое Господь приготовил, вот получить его. Писание прямо говорит, что Бог дает нам все потребное, обратите внимание. Вот сколько надо тебе на сегодня, я дам тебе. Я побеспокоюсь о тебе. Давид говорил так. Я был молод и состарился, и не видел праведника нуждающимся и потомков его просящими хлеба. Даст Господь кусочек хлеба. Итак, друзья, мы немножко отвлеклись, но это очень важная, друзья, мысль. Очень важная. Обычно говорят так, вот видишь, Бог его благословляет, значит, он прав. Нередко приводит этот аргумент как очень действенный. Друзья, мы с вами этот вопрос рассмотрели. Повторю, что Библия не говорит о том, что иметь богатство – это грех. Но наличие богатства – это не показатель благословения. Показатель благословения – это чистое сердце в Боге, у которого, может быть, ни одного цента за душой, но оно чистое. А может, миллиарды, но оно чистое. Итак, благословение – это зрелость духовная. Это состояние умиротворения в Боге. Это понимание, что Бог благословляет. Следовательно, мой образ жизни какой? В воскресенье будет проповедь. Так как люди, познав Бога, не прославили Его и не возблагодарили, то у них печальная участь. Итак, если жизнь, при том, что у вас очень много денег, если ваша жизнь не является жизнью благодарения Богу, это не расценивайте как благословение, это ловушка для вас. Если человек получает от Господа, он преклоняется пред Ним, он благодарит Господа, Господи, от Тебя получил, и пусть оно в Твою славу будет направлено все эти средства, которые Ты мне дал. Иов сказал так, Господь дал, Господь и взял. Это правильное отношение к богатству. Человек не страдал, не умирал, он не мучился, как когда кризис пришел мировой. Сколько людей, которые обладали большими деньгами, наложили на себя руку. Печальная статистика. Сотни богатейших людей на планете наложили на себя руку. Почему? Потому что вся жизнь была в богатстве. Иов является прекрасной иллюстрацией того, чтобы правильно было отношение к богатству. Итак, в любом конфликте или у любого конфликта есть два будущего. Конфликт возник. Есть два будущего. Первое – это нежелание, отказ и нежелание решать конфликт. Это позиция детей гнева. Мы читали с вами текст Писания, послание к Ефесянам. С другой стороны, да, второе будущее – стремление разрешить конфликт. Это природа детей Божьих. Для этого необходимо начать с себя, смирив себя. У любого конфликта есть только два будущего. Или отказаться решать конфликт, но это катастрофа, это действительно, друзья, деградация сознания, это втягивание постоянных сторонников, это постоянная война. Отказ разрешить конфликт – это война. Коротко, друзья. Второе будущее у конфликта – возник конфликт. Мы люди. Мало ли чего, произошло непонимание какое-то. На основе непонимания, мы об этом говорили, возникает конфликт. Но Божьи дети, они понимают, что это неправильная ситуация, что нужно решать конфликт, и они решают этот конфликт. Начинается все со смирения самого себя, с признания своей вины, с правильной оценки, о чем мы много с вами говорили. Два будущего только у конфликта. Божий человек умеет выходить из конфликта. Я прошу, друзья, на это обратить внимание. Божий человек умеет выходить из конфликта. Почему? Потому что в нем действует природа Отца. Отца, который является источником гармонии, который имеет и знает выход из любой абсолютной ситуации. Божьи дети стремятся разрешить конфликт. Это не значит, что они никогда не конфликтуют. Но если случился конфликт, Божьи дети стремятся разрешить конфликт, и вот это стремление разрешить конфликт является показателем нормальной внутренней жизни. Природа Отца действует. Я не могу жить в конфликте. Это неправильно. Я знаю, что это меня будет разрушать. Я знаю, что это будет меня отвлекать. Я знаю, что будет провоцировать, проявляться в моей греховной природе. Я знаю, что это кто-то меня будет искушать, чтобы где-то сторонников собирать. Я все это знаю. Я от всего этого отказываюсь. Я иду и буду решать вопрос с моим братом или сестрой, с кем у меня конфликт. О чем мы с вами будем говорить в следующий раз, каким образом это делать, как воспринимать оппонента, как вести разговор, как разрешать эти вопросы. Подчеркнем, что Божье дитё, оно всегда стремится разрешить конфликт. Почему Божья природа проявляется? Последний текст прочитаем, пусть он останется в нашей памяти, как подведение итога нашего размышления, и с вами вместе помолимся. Колоссянам 3 глава. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны». Аминь. Я приглашаю помолиться.